Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение книги «Острова». Ее автор – известный радиопроповедник Александр Петрович Яручик, Захария. Читает Вадим Гетьман.
«Острова». Александр Петрович Яручик, Захария. Ровно «Живое слово», 2011 год. Посвящаю моей любимой жене Изабел и прекрасным нашим детям Ларисе, Ездре, Аврааму и Ниемии. Предисловие. Некоторое время я жил на островах, и мне не раз приходилось наблюдать за входящими и уходящими из порта судами. Иногда я сопровождал их взглядом до самого горизонта. Часто, смотря на горизонт без бинокля, я не видел ничего, ни малейшего признака судна, но когда смотрел туда же через бинокль, то ясно видел силуэт корабля. Я недоумевал. То, что нельзя увидеть вооруженным глазом, можно увидеть через бинокль. Тогда я подумал, что бинокль – это как бы прообраз нашей веры. Это и есть тот инструмент, с помощью которого мы видим невидимое. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Кто из нас не мечтал хотя бы раз взглянуть за горизонт нашей временной жизни? А ведь Слово Божье является этим откровением для вашей и моей жизни. Бог по нашей вере открывает нам вечность, которая находится за горизонтом этой временной жизни. Я хотел бы, чтобы, читая книгу «Острова», каждый человек мог приблизиться к самой важной книге Библии, к познанию живого Бога, Мессии Иисуса Христа, и не был более пустынным, забытым островом в этом мире. Именно Слово Божье открывает нам Бога и говорит о твердой скале, о тихом причале и о верном капитане, Спасителе Христе. Александр. Острова для отдыха души. В детстве все мы мечтали побывать на необитаемом острове, на острове сокровищ, повстречаться с удалыми пиратами, увидеть Робинзона Круза с Пятницей, на худой конец заглянуть на хмурый остров Святой Елены, где ходил в знаменитой треуголке Наполеон, вспоминая славные битвы и вынашивая планы о побеге. У нового поколения планка выше – побывать на туманных островах других планет, повстречаться с зеленолицыми марсианами, познать с ними мудрость космоса. Не напрасно автор дал книге романтическое название «Острова». Он понимает, что помимо всех островов на Земле и в космосе, есть другие одинокие острова в этой жизни. И эти острова – мы с вами, люди. И рассказывает он нам о своей жизни, где был одиноким, безрадостным и бедным островом, и как однажды он призвал приплыть в гавань своей души капитана нашей жизни на корабле спасения. После этой знаменательной встречи человек, рассказывающий об этом, стал жить с Богом в душе. Автор повествует о разных странах – Аргентине, СССР, Испании, Франции, США, но везде, мы это понимаем вместе с ним, Человек среди тысяч людей остается одиноким и непонятым. Он везде надеется на чудо и одновременно с трепетом душевным ожидает своего конца. Он встречает разных людей, хороших и плохих, среди них много добрых и умных, но ни одна встреча не может сделать его счастливым, уверенным и прощающим других. И вот он неожиданно узнает, что тот, кого он ждет, уже побывал на земле Израиля. Он был прекрасен в своей любви к людям, а люди были лицемерны и лживы в своей любви к нему. Но, несмотря на это, отец сказал ему: «Делай то, ради чего я тебя послал, сына своего единородного». И он взошел на крест, и его, абсолютно чистого и любящего всех, прибили ко кресту гвоздями, но он, умирая, обливаясь кровью, взял на себя грехи наши и умер со словами любви. Вместе с ним Бог похоронил наши грехи. И теперь, воскресший, но с ранами от гвоздей ненависти, он приплывает к современному человеку и спасает его от одиночества, боли и страданий. Имя этого капитана – Иисус. Наши острова находятся среди океана слез. Все другие корабли проплывают мимо, со всех других кораблей палят по нас зарядами презрения и равнодушия, и только его корабль заходит в нашу измученную штормами гавань души, и только этот капитан сходит по трапу и произносит слова для нашего сердца: «Не бойся, я с тобою, заповедь новую даю вам и тебе, да любите друг друга. Кто будет веровать, спасен будет». Так о чем же эта книга? В конце повествования автор признается в любви к Испании, ставшей его родиной. Но мне кажется, что вся книга – это одно признание в любви к Богу и человеку. В любом месте, где бы он ни жил, автор любил ближнего своего, и этим любил Бога. Где бы он ни жил, он любил Бога, и этим любил ближнего своего. И пронес эту спокойную, тихую любовь через всю жизнь. Редактор книги, приложившая много усилий к этому труду, написала мне простые, но такие важные слова. Эта книга помогла мне. Я знаю, что строки моего друга Александра Яручика коснутся многих сердец, и поэтому мы с радостью отпускаем книгу в полет, как птицу веры, надежды и любви, летящую над океаном жизни. Вспоминаются прекрасные слова Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Михаил Маргулис, 2011 год. Часть первая. Что было, когда меня не было? Когда задуманное исполняется, это похоже на счастье. Я давно хотел написать книгу. И вот, дорогие друзья, наконец я решился записать воспоминания о жизни, и не только о своей. С предвкушением счастья берусь за перо и думаю о том, кому такие записи могут быть интересны и полезны. Это родные, близкие, друзья, дети или вовсе незнакомые люди. Однако пора начинать, а это самое трудное. Почему? Потому что жизнь наша полна тайн. Одни из них открываются с возрастом сами собой, ключи к другим приходится искать самостоятельно. Фотографии, записи, обрывки воспоминаний старших родственников и другие источники. Конечно, история моей семьи развивалась столетиями. Одни факты дошли до современников, другие стали почти легендами, остальные и вовсе затерты временем. Но они были. Мое детство началось не в момент рождения, а с первого воспоминания того, что происходило вокруг, и странным образом зацепилось в детской памяти. Так что же я могу вспомнить? Это было в Аргентине, недалеко от Буэнос-Айреса. Тогда я жил с дедушкой Игнатом и бабушкой Агафьей, пока родители устраивались на работу в большой, шумной и оттого полной возможностей аргентинской столице. Помню велосипед, на котором меня, годовалого малыша, везет дедушка. Я ощущаю холод и вижу неровную дорогу. Мы ехали в больницу. Это потом рассказывала мне мама. Да, я заболел, такое случается со всеми детьми. Только моя болезнь была какая-то странная, из-за нее я потерял глаз, но остался жив. Помню любимый с младенчества запах кофе. Его по утрам готовила мама, пока отец собирался на работу. Я хватался за юбку матери и, смешно коверкая слова, бесконечно повторял: «Мама, кава, кава, кава». Я часто вспоминаю этот момент и, конечно, запах кофе. Но вернемся к истории семьи, которая началась вовсе не в Южной Америке. Мой прадед Максим, выросший на Украине, служил в царской армии. На службу он был послан далеко от родного дома, в Сибирь. Именно там мой прадед обрел веру. Оттуда привез Евангелие в свою украинскую деревушку в Волынской области. Волынь – это один из плотно населенных центров евангельского движения. И, можно сказать, одна из благословенных областей Украины и до революции, и после нее. И под властью Польши, и при советах в этих местах было и остается много верующих людей. Собственно, здесь и берут начало наши корни, пущенные прадедом Максимом. Полагаю, местность эту можно считать благословенной еще и потому, что Господь позволил поселиться там тысячам евреев. В Волынской области в 1800-е годы, еще до начала гонений, жили сотни тысяч еврейских семей. Такие свидетельства есть в истории. Я бы сказал, там начинаются все благословения Божьи, потому что Господь благословляет тех, кто благословляет Его народ, и, конечно, наказывает всех, восстающих против этого народа. Так было веками и остается по сей день. Да, времена наших прадедов были поистине благословенны, хотя и непросты, ведь тогда все доставалось нелегким трудом. Я помню рассказы о том, как родители одного из прадедов ездили на повозках в Крым. Путешествие было изнурительным, но необходимым. Они ездили за солью. Группами на повозках много месяцев добирались до Крыма из Волыни. Там обменивали свои изделия на соль, без которой просто невозможно представить привычную нам жизнь. А затем возвращались домой. Меня, совсем еще ребенка, всегда захватывали подобные истории. Стоило всего на мгновение закрыть глаза, чтобы оказаться в повозке, везущей меня на Крымский полуостров. Но даже такое счастье и тишина оказались недолгими. С приходом советской власти началась эмиграция. Боялись почти все. На слуху жуткие истории о раскулачивании, голоде, гонениях на верующих, ГУЛАГе, переселениях в Сибирь. Приходилось бежать, и люди уезжали сотнями и даже тысячами из городов и сел Западной Украины в далекие страны, Южную или Северную Америку, Канаду и другие. Будто гонимые предчувствием еще большей трагедии и агонии, которая охватит миллионы людей – славян, армян, евреев, латышей. Глава 2. Южная Америка. В те жуткие 1930-е годы срывались с родных мест и бежали на чужбину все, кто нашел в себе на это смелость и силы. Некогда близких людей теперь разделяли огромное расстояние. Одни остались в Канаде, другие осваивали Северную или Южную Америку, но всех объединяло единственное желание – жить. Так мои предки вместе с тысячами других семей оказались в Парагвае. Там давали возможность свободно осваивать земли, возделывать их, трудиться, жить и, главное, не бояться настойчивого стука в дверь, который означал только одно – он, она или они уже не вернутся. Хотя нельзя сказать, что новая жизнь была легкой. Напротив, все приходилось начинать с нуля. Даже если ты уже не молод, если нет сил, терпения, если надежды на что-то лучшее источаются с каждым днем. Именно в таких случаях людям помогала вера. Мои дедушка и бабушка приехали в Парагвай налегке. Несколько сундуков с одеждой, рабочий инструмент, посуда и книги. Только самое необходимое. А моим будущим родителям тогда было лет по 10. Казалось бы, вот так приключение для ребенка такого возраста. Однако в полуголодном и нищем состоянии даже дети начинают окидывать окружающий мир усталым взглядом взрослых. А чему было радоваться? Чужая страна, крыши над головой нет, передвигаться не на чем, работы не найти». Кого-то приютили далекие родственники, друзья, просто случайные знакомые, другим пришлось ставить временные палатки или на скорую руку возводить сарайчики. Дом для таких сооружений слишком громкое название. Делали для семьи повозки, потому что передвигаться тоже как-то нужно было. Спасибо эмигрантам, приехавшим в Южную Америку немного раньше, успевшим закрепиться и даже пустить корни на этой земле. Каждый из них старался оказать посильную помощь землякам. Кто жеребенка подарит, кто корову отдаст, курицу принесет. Так и выживали, помогая друг другу. Эти, отчасти спонтанные поселения, называли колониями. Они были разными – колонии немцев, украинцев, белорусов, других наций, не нашедших счастья на родной земле. Шли годы. Благодаря труду и желанию жить достойно, а не прозябать в голодном полузабытии, многим эмигрантам удалось вырваться из гнетущего состояния постоянной нужды и бедности. Спустя десятки лет некоторые стали зажиточными людьми. Но самое главное, они не забывали родину, те места, где начался когда-то их земной путь. Память имеет свойство обновляться, палитра ее регулярно меняется, но в итоге оставляет человеку преимущественно светлые воспоминания. Эмигранты берегли свою культуру, язык. Многие мечтали вернуться в родные места и молились за те земли, из которых людей когда-то гнали, то нужда, то страх смерти, а то и все разом. Наша семья снова была вынуждена переехать, на этот раз в Аргентину. Конечно, там нас никто не ждал, пришлось опять делать первые шаги. Но если для меня, годовалого малыша, это нормальный, естественный процесс, то представьте моих бабушку, дедушку, родителей. Переехав, они брались за любую тяжелую работу. Легких не предлагали даже коренным жителям, не то что эмигрантам. Это была в основном работа на стройках и в столярных мастерских. Но дедушка смог купить небольшой участок земли и основал кинту, огород по-испански. Кинта позволяла жить, выращивая овощи и продавая их. Доход приносили и подработки на строительстве дорог. Со временем наша семья перебралась в большой город, Буэнос-Айрес, где я провел 7 лет моего детства. Спросите, каким было это детство? Отвечу – счастливым. Да, поверить сложно, но это было настоящее счастье. Рядом любящие родители, ощущение постоянной заботы и непременное условие душевного покоя – наша вера. Мы были христианами, глубоко верующими людьми. Вспоминаю, как пела христианские песни бабушка. Я точно не припомню слов, детская память сохранила только мелодии и тембр ее голоса. А вон и дедушка стал на повозку в огороде и проповедует Слово Божье. Так на его участке проходили богослужения. Вот он склонился над Новым Заветом. Я сижу на его коленях, слушаю, как он читает на разных языках и поясняет прочитанное. Не скажу, что я понимал тогда произносимые им слова. Я просто впитывал дух таких моментов. Я просил, чтобы он и меня научил читать на разных языках. Дедушка соглашался и начинал выводить какие-то буквы. Я лишь смотрел на это своими детскими глазами и недоумевал, зачем люди придумали так много букв и почему, к примеру, у русских они одни, а у испанцев совсем другие. К сожалению, филологом я не стал, но любовь к языкам сохранил и пронес сквозь годы. Я часто вспоминаю маму, ее строгость и ласку, но при этом всегда вежливое отношение к нам, своим детям. Вот она сажает меня на руки и говорит, говорит, говорит. То было самое лучшее время, так казалось детям. Но чего стоило создание такой атмосферы нашим родителям? Ведь они были простыми рабочими. Мама всю жизнь шила. Она шила всем, кто просил ее, любые вещи. Платья, пальто, брюки, рубашки. Этому ремеслу она научилась еще в юности на курсах. В доме всегда хранились разные материалы, выкройки, а также огромные пакеты. В них мама складывала уже готовую одежду, сшитую на заказ, и отвозила в центр Буэнос-Айреса, где находились швейные мастерские. Так она зарабатывала, причем ничуть не хуже отца, который трудился в столярной мастерской. Они оба были необычайно трудолюбивы. Мама вставала в 5-6 утра и бралась за работу, пока мы спим и не требуем ее внимания. Я и тогда понимал, насколько это изнурительно – сидеть за работой с раннего утра до поздней ночи. Конечно, были небольшие перерывы в этом потоке однообразных действий, движений иглы. Это случалось, когда мама бежала в магазин за кусочком мяса, а мы ждали ее дома и с нетерпением наблюдали, как готовятся макароны с мясом. Мы видели маму постоянно бегающей, детей нужно накормить, одеть, научить. Кажется, мама сшила тонны одежды, и все ради нас, своих детей. Важно, что в этом постоянном беге мама всегда успевала найти для нас время, выслушать, поговорить, объяснить какие-то простые истины. Поэтому повторюсь, я был счастливым ребенком, мы все были счастливыми. До 7 лет я был очень дружен с братом Карлом. Потом мы пошли в советскую школу, нас разделили. Брата отправили на несколько лет в интернат, а я остался дома с моими младшими братьями и сестрой. А вот отца я помню мало. Он рано уходил на работу, возвращался к ночи. Все ради жизни и детей, как свидетельство того, что она продолжается. Тяжелое и счастливое время. Глава 3. Эмиграция – это не шуточки. Жизнь абсолютно каждого человека можно сравнить с дорогой, на которой есть ухабы, овраги, камни, скользкие участки и гладкие. Но моя жизнь была дорогой не в переносном, а в буквальном смысле, ведь я дитя эмиграции. Началось все с того момента, как мой дедушка с семьей сел на один из последних пароходов, отчаливших из польского порта Гданьска в Южную Америку. Это было в 1936-37 годах, когда Западная Украина находилась под властью Польши. Уже спустя год, в 1938 году, всякая эмиграция приостановилась, поскольку началась война с Германией. Но наши семьи в этот момент были уже на другом материке. Решение об эмиграции далось нашей семье, наверное, как и любой другой, непросто. Это серьезная перемена в жизни человека, которой предшествуют тяжелые эмоциональные переживания и раздумья. Нужно найти в себе мужество оставить родных, друзей, родину и перебраться в чужую незнакомую страну. Однако решение было принято, и гудок парохода поставил звучную точку там, где то и дело вырисовывались многочисленные вопросительные знаки. Я родился в эмиграции, поэтому не могу сказать точно, где моя родина. Наверное, ее нет. Мой земной путь начался в Парагвае, хотя прожили мы там недолго, около года. Потом перебрались в Аргентину, дальше было возвращение в Советский Союз и снова Аргентина. Тогда мне исполнилось уже 18 лет. Я не успевал привыкнуть к стране, местности, пейзажам за окном, окружавшим меня лицам. И, наверное, это вошло в привычку, потому что, став самостоятельным человеком, я продолжал перемещение из страны в страну, из города в город, причем делал это достаточно легко. Сначала была Испания, потом США, Франция, город Монте-Карло, как маленькая страна, где я работал на радиостанции. Сегодня я снова живу в Испании и могу с уверенностью сказать, что эмиграция обогатила мой внутренний мир и стала очень важным уроком в жизни. Я видел разные культуры, слышал неповторимые языки, наблюдал за необычными привычками, наслаждался пейзажами. Эта разносторонняя жизнь затягивала, поглощала и обостряла желание узнавать что-то новое, причем не столько из книг, а вот так, касаясь всего рукой и взглядом, пробуя на вкус, вдыхая запах. Я собирал с годами этот бесценный опыт как багаж и по кирпичикам складывал свою нескучную жизнь». Когда я стал по-настоящему верующим человеком, то познал и навсегда усвоил один урок. Как сказал наш праотец Авраам, мы все здесь на земле странники и пришельцы. Теперь и я присоединился к этому земному странствованию через ту же веру, которую имел Авраам. К тому же я рад, что здесь на земле не прижился. У меня нет своей страны, нет тяги к этой земной жизни». Полагаю, я потерял земное притяжение после многочисленных эмиграций. Мне абсолютно безразлично, где жить – в Испании, в США, во Франции, Украине, в России или Южной Америке. А все потому, что здесь мы живем короткий отрезок времени, а значит, мы временные люди, вы и я. И жизнь наша – одно короткое мгновение, вспышка, которая погаснет и оставит после себя лишь прах тела, а дух наш вернется к Богу. Так говорит Священное Писание. Так чувствую я, человек без родины. Поэтому, друзья, не стоит врастать корнями в почвы определенных стран и городов, ведь это не навсегда. Лучше учитесь отрывать взгляд от земли и обращать его ввысь. Как говорил Христос, ищите сперва Царство Божьего и Его праведности. Вот что важно, а все остальное приложится». Я прекрасно усвоил этот урок и благодарен Богу за то, что у меня нет тяготения к жизни на земле. Я стараюсь и хочу быть чадом Божьим и смотреть всегда ввысь, туда, где наша вечная Родина. Когда я был еще далек от понимания религии, начал читать Григория Сковороду. Это прекрасный мыслитель, философ, писатель, поэт, музыкант. Признаюсь, мне не сразу удалось его понять, все пришло только вместе с верой. Дело в том, что он постоянно призывал и учил всех людей не привыкать к земному быту. «Чем больше вещей есть у меня, тем меньше места у меня для духа». Эта фраза особенно врезалась в мою память. Поэтому, друзья, призываю и вас усвоить раз и навсегда, что влюбляться и врастать корнями во что-то здесь на земле не стоит». Пусть ваши руки и душа будут свободны, тогда вы сможете без труда и без сомнения оставить все земное и переселиться в назначенный день к Богу. А туда, с собой, вы все равно ничего не возьмете. Поясню на примере жены Лота, о чем говорил и сам Христос. Жена Лота в назначенный час не послушалась Слова Божьего, произнесенного ангелом, и, будучи сильно привязанной к Содому и Гоморре, оглянулась назад – в своем притяжении к земному и тут же превратилась в соляной столб. Теперь, как соляная статуя, стоит она многие века в память и назидание всему человечеству. Но человек не может идти по этой жизни один, ему нужен проводник. Рассказывают, что одному человеку нужно было пройти в незнакомую деревушку, которая была далеко-далеко в горах. Сам дороги он не знал, а потому стал искать себе проводника. Один вызвался помочь, но при этом обмолвился, что сам в этой деревне не был, зато слышал, как к ней можно добраться. «Нет, ты не годишься в проводники», — ответил человек. Вот другой подошел к человеку и спросил: «Вы хотите проводника? Так вот знайте, что я там родился, и все эти дорожки знаю, как свою ладонь». И тогда человек, нуждавшийся в проводнике, ответил: «Вот именно такого проводника я искал». Да, дорогие друзья, мы нуждаемся в проводнике в этой земной жизни, и единственно верный выбор делает тот, кто берет себе в проводники по жизни Спасителя Иисуса Христа. Он сказал: «Я есмь путь. Путь в небесный город не такой, как простой путь земной. В любой город на земле ведут разные дороги, шоссейные трассы, железные рельсы, проселочные пути и обычные тропинки. Но в небесный город нельзя попасть такими дорогами. Туда ведет только один путь, и этим путем является сам Христос. Потому помните, что для человеческого спасения нет другого пути, кроме Иисуса Христа. Как гласит Священное Писание, нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись». Деяние 4.12. Если вам доводилось изучать геометрию, то вы точно помните, что самый краткий путь – это прямой путь. Такова геометрическая аксиома, которая работает и в жизни. Этот закон действует и в духовной плоскости. Есть путь прямой, и самый краткий – это идти к Богу через Христа. Писание говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Иоиля 2.32. В то же время, если бы каждый человек своим благочестием или же добрыми делами смог себе проложить путь в вечную жизнь с Богом, то зачем нужно было умирать и страдать Христу? Христос не пошел бы на смертный крест, чтобы спасти человека. К сожалению, как только у человека появляются проблемы, он в первую очередь бежит к своим друзьям или соседям, не найдя помощи в них, обращается к психологу. Но большинство забывает, что кратчайшее расстояние к источнику спасения – это молитва во имя Господа, это просьба прийти на помощь. И она никогда не останется без ответа. Напрасно искать спасение в другом направлении и в другом месте. И не стоит проводить жизнь в каких-то бессмысленных исканиях, тратить на них время и силы. Верьте Слову Божьему и воспользуйтесь этими замечательными Божьими призывами. Вы ответите: «Но я видел христиан, которые жили и поступали точно так, как и я». Да, к сожалению, есть такие христиане, которые забывают свои обязанности. Но я уверен, что сатанинские капканы никогда не появятся на Божьем пути. Христианин попадает в них только тогда, когда он отклоняется в сторону от пути Божьего. Вот поэтому нужно всегда стоять на правильном пути и следовать за Христом. Приведу примеры. Это было зимой. Группа школьников шла за вожатым в школу из деревни по полю, занесенному снегом. В самом конце группы традиционно шагал самый младший из школьников. Все следовали за вожатым. Где ставил ногу проводник, там ставили и остальные. Так все благополучно добрались до школы. Все, кроме одного, самого последнего в группе, который пошел по своей дороге. Он попросту решил, что можно сократить путь, и выбрал другую дорогу. Но недалеко от школы он попал во враг и оставался в снегу, пока проводник не пришел за ним по следам и не вытащил его из оврага. Так бывает и в жизни христиан. Если уверовавший человек вдруг начинает искать свой путь, он, несомненно, где-то погрязнет в грехах. Второй пример возьму из старой легенды об одном капитане, который, попав в шторм, кричал своему богу Нептуну: «Отец Нептун, делай со мной все, что хочешь. Хочешь – спаси, а хочешь – умертви, но я буду держать тот курс, который я держал». И отдал приказ своим матросам не отклоняться от выбранного ранее курса. Капитан и не подумал подчиняться этому идолу. Полагаю, эта языческая легенда должна дать нам новое понимание. У нас живой и вечный Бог, а не божок, придуманный самим человеком. Только Он, живой и истинный Бог, указывает верный путь. Мы должны идти за Ним. Мы должны держать курс по жизненному морю, всегда помня, что Он есть верный проводник. Моя жизнь прошла в постоянных эмиграциях. Я переезжал с места на место, из города в город, из страны в страну, но всегда имел проводника. Наибольшее влияние на формирование моего характера и мировоззрения оказали родители, которые с самого детства читали нам Библию, молились о нас и пели песни о Боге. У отца был специальный чемоданчик, который он сам смастерил из красного дерева. Там хранилась Библия. Когда родителей не было дома, я открывал этот чемоданчик и начинал листать эту таинственную и такую важную книгу – Библию. Еще были дедушка и бабушка, которые знакомили меня со Священным Писанием, рассказывали отрывки из Библии. Дедушка проповедовал даже на чужбине, на хуторе недалеко от Буэнос-Айреса, где у него была земля, а бабушка по вечерам пела нам христианские песни. Спустя десятки лет я все еще помнил их. Именно тогда в детскую душу были брошены первые семена, которые периодически давали робкие всходы, а окончательно проросли и окрепли, когда мне исполнилось 25 лет. Почему так поздно? Потому что в моей жизни были разные периоды и даже моменты неверия. Признаюсь, в подростковом возрасте я насмехался над моими родными и был уверен, что верить в некоего Бога просто глупо, это удел невежд. В то время во мне глубоко засел атеизм. Причиной тому стало возвращение в Советский Союз. Когда мне было 7 лет, семья решила вернуться на родину. Мы, веря пропаганде, которая в то время была особенно активной, покинули Южную Америку и направились туда, откуда были наши корни. Мечтали жить и работать, осваивать земли. Об этом думали многие семьи эмигрантов и возвращались, чтобы изменить жизнь. И она действительно изменилась, только совсем не в лучшую сторону. Шел 1955 год. Именно в СССР я пошел в школу. Тогда на только формирующуюся личность особое влияние оказывали учителя. Я верил им и стал в итоге атеистом. Я перестал понимать и принимать Библию, отрицал существование Бога, не верил религиозным течениям, потому что в советской школе нам навязывали материалистические взгляды. Так жили миллионы людей и утверждали, что они счастливы. Наверное, был по-своему счастлив и я, потому что не верил в Бога и мог жить, как пожелаю, делать, что захочу. Родителей я стал считать некультурными и необразованными, посмеивался над православными людьми, посещающими церковь. Но при всем этом я глубоко в душе понимал, что жить без Бога плохо. А может, не столько понимал, сколько интуитивно ощущал это. Иногда позволял себе думать о том, где можно жить вечно. Да, мне определенно хотелось вечности. Помню, как мать все же пыталась рассказывать мне некоторые отрывки из Священного Писания. Она постоянно повторяла: «Саша, не смейся, так нельзя». Однажды сосед, который был не только атеистом, но в придачу пьяницей и распутником, в ходе разговора произнес что-то вроде «японский бог». Я не совсем уловил суть, но словосочетание мне так понравилось, что я стал частенько его повторять. Ко мне подошла мама. «Сяню» — это ласковое производное от имени Саша на украинский манер. «Ты что говоришь? Нельзя упоминать имени Бога в суе, то есть впустую. Не говори этого больше». Почему-то именно эти материнские слова остались в памяти. Я их и сейчас помню. В тот момент я, честно говоря, стал еще больше уважать мать, родителей, хотя оставался глубоко заблудшим и неверующим еще много лет. Дорогие друзья, сила Слова Божьего невероятна. Ее нельзя передать словами. Я встречал многих людей, которые говорили об этом. Потом я получал сотни и тысячи писем на радиопрограммы, которые мы вели много лет, и должен сказать, что сила Божьего Слова является одной из самых прекрасных и действенных для того, чтобы человек по-настоящему уверовал. Священное Писание говорит, что вера в Бога приходит вместе со Словом Божьим. Именно эта вера дает спасение человеку, поскольку она приводит к Спасителю, к Мессии, к тому, которого еще многие не знают. Вера приходит от познания Священного Писания. Отчетливо помню, как в первый раз услышал Слово Божье. Это было во время радиопрограмм. Тогда Господь по-настоящему тронул мое сердце. Слово Его проникло в меня. Сейчас, оглядываясь назад, могу точно сказать, Слово всегда влияло на мою жизнь. И когда я открывал Библию, не зная ничего из Священного Писания, и когда я смотрел в Священное Писание с насмешкой, происходило что-то, чего нельзя описать словами, но оно трогало меня. Только много позже я понял, что это такое. Это Дух Божий, который вдохновил Священное Писание. Каждый из нас может изменить общество, может влиять на него с помощью своей веры, как и дети Божьи в библейской истории. Например, вспомним 4 молодых людей из книги Даниила. Они отказались поклоняться рукотворному золотому идолу, за что были приговорены к сожжению в печи, но не устрашились, а продолжали отстаивать свою веру даже перед лицом смерти. Они оставались верными Богу до конца. И не причинил огонь вреда этим верным людям. Они остались живы и открыли путь к вере другим. Об этом написано в книге Даниила, 6 глава, с 1 по 4 стихи. Так и ученики Христа в Новом Завете меняли жизнь свою, а потом и тех, с кем встречались в жизни. Но вернемся к земным примерам современности. В Советском Союзе время перестройки, кризис, бедность, разруха в домах и сердцах, полное беззаконие под маской больших перемен. В это время в одной из семей женщина обращается к Богу и находит в нем спасение. Наталья уверовала и с радостью сообщила об этом мужу, военнослужащему. Эта весть принесла разлад в семью. Супруг запретил жене посещать богослужения, но она осталась верной Господу, продолжая служить Ему, и вскоре узнала, что в ней зародилась новая жизнь. Она была беременна 4-м ребенком. Муж требовал пойти на убийство и сделать аборт. Наталья грешить не стала и уже готова была к тому, что муж ее бросит. Такая решительность удивила супруга. Откуда столько силы, смелости у этой слабой женщины? Сначала из любопытства супруг стал ходить в церковь, заинтересовался Словом Божьим и вскоре пришел к живой вере в Господа Бога через покаяние. Сегодня вся эта семья служит Господу и несет Его Слово, в том числе в ряды прагматичных военных, рассказывая женщинам и мужчинам о новой жизни и, безусловно, о том, что аборт – это не что иное, как убийство. Благодаря влиянию верующих людей в одном из американских штатов законодательно запретили делать аборты. Поверьте, что такие перемены возможны не только в Америке, но и в вашей стране. Гитлер еще в 30-е годы прошлого столетия знал о силе влияния слова на массы людей, поэтому и построил на юге Европы одну из самых мощных радиостанций мира в княжестве Монако в Монте-Карло. Она была расположена в стратегически важном месте, что позволило бы со временем охватить гитлеровской идеологией весь мир. К счастью, этого не произошло. А сегодня эта радиостанция работает для того, чтобы нести Слово Божье по всему миру. Такие метаморфозы жизни. Похожая идея работала и на территории Советского Союза. Для внедрения в жизнь людей идей коммунизма и разрушительного материализма создавались все новые и новые радиостанции. Многие из них сегодня несут в массы Божье Слово. Однако Гитлер и Советская империя ушли, но остались обрывки идеологии, растлевающие человека, убивающие в нем доброе начало. Но радиоволны могут и должны нести добро. А добро – это и есть все, что исходит от Господа и Его Слова. Слово Божье, которое проповедуется через радиопрограммы, уже повлияло на миллион людей, и многие пришли к познанию Спасителя. Один из наших слушателей, Иван, еще совсем недавно был увлечен всеми видами оккультизма. К слову, это большая беда современного мира. Дошло до того, что в семье стали возникать скандалы, потому что все деньги уходили на приобретение книг по оккультизму, кучи атрибутов и талисманов. Однажды на тему этой увлеченности между Иваном и его коллегой-офицером разгорелся жаркий спор. Казалось бы, офицер парировал понятными фразами о том, что такие игры – мерзость для Бога. Но именно это высказывание вынудило нашего начинающего оккультиста открыть Библию. Он стал читать ее в поиске таких же простых ответов и нашел их. Потому что вскоре, по предложению того же офицера, он посетил Евангельскую церковь и стал слушать наши радиопрограммы, в которых также находил ответы на свои вопросы. Прошло совсем немного времени, и Иван, покаявшись, принял Спасителя Христа и стал служить Ему. Сегодня Иван и его семья служат Господу в одном из военных гарнизонов на юге России. Однажды я получил письмо от директора московского отдела радиостанции «Новая жизнь» Даниила Джонсона. Он рассказывал о том, что благодаря сателлитной тарелке наши религиозные программы стали доступны для прослушивания в Воронежском военном округе, где находится около 5000 солдат и офицеров. Да, люди меняются, жизнь меняется у всех тех, кто слушает радиопрограммы. Люди становятся более спокойными, нет такой дедовщины, как раньше, с радостью сообщал мой московский коллега. Безусловно, люди хотят чего-то лучшего, духовного, и мы в состоянии дать им это, если будем верными Господу. Работы впереди еще много, поэтому нужно двигаться дальше и ни в коем случае не оглядываться назад. Об этом же говорит нам Писание. Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Если вы тоже поддерживаете эти радиопрограммы и дело евангелизации, вы являетесь частью этого служения и можете сделать мир вокруг себя хотя бы немного добрее. Глава 4. Атеист. Человек атеистом не рождается, он им становится. Причины на то у каждого свои. Ко мне атеизм пришел вместе с наставлениями учителей, которые настойчиво вбивали в головы своих учеников одну мысль – Бога нет. Мои учителя были людьми авторитетными, внушали доверие. Да, мне и самому хотелось стать человеком образованным, а образованность в моем сознании никак не увязывалась с религиозностью. Сегодня я сожалею, что такой период был в моей жизни. Но, с другой стороны, это тоже опыт. Он дал мне возможность сравнить и сделать правильный выбор, независимо от идеологической направленности того времени. Да, я постоянно отдалялся от Бога, и вместе с тем мне хотелось заглянуть в Библию. Помню, сколько вопросов пробудила первая фраза, прочитанная в Библии. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Но как можно сотворить, и где это самое начало, и что значит «Бог сотворил», если его не существует? Наверное, то было Божье зерно вечного слова, посеянное в благодатную почву, оно вскоре дает первые ростки. Так и я, вопрошающий и открытый для всего подросток, начал анализировать и разбирать едва ли не по буквам каждое слово Священного Писания. Его сила оказалась подобной динамиту, взрывающему все ненужное вокруг. Мы читаем в Новом Завете в послании апостола Павла к римлянам, что Евангелие есть сила Божья, в греческом оригинале «дюнамос», Римлянам 1 глава, 16 стих. Именно в Евангелии есть сила, которую производит сам Бог в жизни людей. Бог взрывает все ненужное и присылает своего Духа Святого, чтобы человек мог уверовать. Всякие книги несут человеку знания, а в моей жизни литературы было очень много. Я читал в любую свободную минуту. В какой-то момент это даже стало походить на соревнования. Кто больше возьмет книг в библиотеке, кто больше успеет прочитать, кто отметит очередной формальной галочкой пролистанную книгу. Да, зачастую именно пролистанную, а не прочитанную. Парадокс, но горы литературы лишь обостряли чувство, что ты ничего не знаешь. А задавать вопросы было некому. Учителей совершенно не интересовали мысли учеников, которые выходили за рамки школьной программы. Родителей я не спрашивал из принципа, ведь я атеист, а значит, мне не могут быть полезны их религиозные толкования. Хотя в то время я стал замечать, что цитаты из Библии используют великие классики русской литературы – Достоевский, Толстой, Пушкин и другие. Это тревожило, удивляло и еще больше распаляло любопытство. Среди массы открытых вопросов на первый план вышел один – «А что будет после смерти?» Я пытался представить, что находится за той гранью, куда живым доступ закрыт. И почему жизнь на земле пролетает так быстро? Особенно трагичным мне показалось описание смерти в романе Достоевского «Преступление и наказание». И взволновал поставленный главным героем вопрос: «Тварь я дрожащая или право имею?» В такие моменты понимаешь, насколько хрупка земная жизнь человека. И точку в ней поставить может какой-нибудь Раскольников, который право имеет. Становилось по-настоящему страшно, и тогда я, по сути, совсем еще дитя, прятался под большим одеялом. Но даже там меня преследовала мысль, а вдруг завтра я умру? Что ждет меня после смерти? Это были глубокие вопросы, оставшиеся тогда без ответа, потому что библейских учителей у меня, к сожалению, не было. Сегодня времена меняются. Даже в школах бывшего Советского Союза преподают истинно верующие люди. В программу учебных заведений вводят курс теологии. Это чрезвычайно важно, потому что в любом возрасте, а уж тем более в подростковом, нам необходимы рядом люди, которые помогут во внутренних исканиях, укажут путь и дадут правильные ответы на духовные вопросы. В мое время таких людей рядом не оказалось. В школе продолжали внушать атеистические идеи. Особенно покоробила меня мысль о происхождении человека от животных. Постепенно в душе назревал протест по отношению к тем убеждениям, которые навязывали школьные учителя. Ведь нам постоянно повторяли, что мы те же животные, но с высшим человеческим интеллектом. Мы произошли от животных, похожи на них, только мы лучше, потому что более развитые. Но у меня, честно говоря, не было никакого желания быть животным, даже развитым, высокоразвитым или сверхгениальным. Нет, я определенно не хотел быть животным, а потому незаметно для себя самого стал углубляться в религиозную литературу. Это был новый путь, выбранный мной на подсознательном уровне. Жизнь очень часто расставляет свои акценты и подает знаки. Нужно только научиться замечать их и анализировать происходящее. Я называю это указательными знаками. Вот молятся отец с матерью, я замираю и наблюдаю за ними со стороны. Как-то Библия в свободную минуту оказывается под рукой, начинаю читать. Вдруг на улице подходят незнакомые люди и заводят разговор о Боге. А то на глаза попадается книга с цитатами Священного Писания. Случайно услышу радиопрограмму о вере и религии или увижу книгу, написанную христианами. Я еще не видел отчетливо эту дорогу, но уже шагал по ней на ощупь, интуитивно. Я шел к Богу.
Вы слушали чтение книги «Острова». Ее автор Александр Петрович Яручик-Захария. Продолжение вы услышите через неделю в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!